Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. В Новгородском университете стартовала 10-я юбилейная неделя международного сотрудничества. Ее гостями стали представители 10 стран – Болгарии, Германии, США, Австрии, Италии и так далее. Всего около 40 человек. В программе этой недели две большие конференции. Одна из них состоялась в минувшую пятницу и посвящалась эффективности остеопатии в обеспечении здоровья и качества жизни людей. Опытом с российскими учеными делились коллеги из Франции и Бельгии. К прошедшему Дню Победы вернемся еще раз сегодня и расскажем подробности другой конференции о героизме и трагедии войск Северо-Западного и Волховского фронтов. Русский глагол продолжает хозяйничать в рубрике «О русском языке». Тема обширна, как всегда, Осип Мандельштам поможет с примерами. И мы на пороге еще одного праздника славянской письменности и культуры. Пора готовиться к диктанту, который становится уже новгородской традицией. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. На днях в Новгородском университете стартовала 10-я юбилейная неделя международного сотрудничества. Она проходит с 12 по 19 мая, и в ее программе две большие конференции и ряд других событий, в том числе и кулинарное студент-шоу, где студенты из разных стран представляют кухни народов мира. Гостями недели стали представители 10 стран – Болгарии, Бельгии, Франции, Германии, США и так далее, всего около 40 человек, а открылась неделя праздником в Центре русского языка и культуры. Конечно, было непривычно, что неделя международного сотрудничества, которая, несмотря на непростую политическую обстановку, собрала так много зарубежных гостей, да еще и юбилейная неделя, открывается в совсем небольшом, пусть и уютном, помещении Центра русского языка и культуры. Впрочем, все разъяснилось почти сразу, с первых приветственных слов проректора по международной деятельности Михаила Пезнера.
Сегодня дает старт 10-я юбилейная неделя международного сотрудничества Новгородского государственного университета. Все как обычно и немножко необычно. Обычно начало у нас проходит в большом зале, где собираются наши многочисленные участники международной недели. И они соберутся. Это произойдет 17 мая. А сегодня мы открываем неделю в Центре русского языка и культуры, который является юбиляром. Отмечает свое 5-летие. Открывая таким образом неделю, мы даем дань уважения не только нашему юбиляру, но и дань уважения великому и могучему русскому языку, на котором говорят 260 миллионов людей в разных странах мира, которым связана вся русская культура во всем ее многообразии, на котором были написаны шедевры русской классической литературы. И слово для приветствия я передаю ректору нашего университета Виктору Веберу.
Хочу сказать, что юбилеи бывают разные. Иногда и 25 лет юбилей вроде сказать нечего. А здесь как раз совершенно другое. Случай. Кафедра чрезвычайно важна не только для нашего университета, она вообще важна и для города, и для страны, для нашей, потому что она несет несколько очень важных функций. Первое, они обучают наших абитуриентов иностранных русскому языку, адаптируют их к нашим условиям. Еще очень важная функция – дать возможность понять эту страну, привить им уважение и любовь к нашей культуре. Второй момент – то, что они работают с мигрантами. Ну и третий момент – это летняя школа. В том, как их здесь приняли, как с ними занимались, мы смотрим, что дети с удовольствием из Швеции, из других стран, они опять возвращаются сюда, они опять едут. Значит, они здесь нашли что-то свое.
Виктор Вебер не ограничился только поздравлением на словах. Руководителю центра Марине Ниловой и ее сотрудникам были вручены благодарственные письма, а ко всему этому добавился сертификат на домашний кинотеатр и обещание заменить окна и двери. Хотя, повторюсь, там действительно уютно, а главное, интересно и полезно. Некоторые подробности о работе центра Марина Нилова рассказала и во всеуслышание, и нашей программе.
В центре есть клубы по интересам, например, дискуссионный клуб. Туда мы приглашаем студентов первого, второго курса, иностранных студентов, поскольку они еще в это время учатся на нашей кафедре, и российских студентов университета, университетских колледжей, для того, чтобы они могли обсудить какую-нибудь тему, мы надеемся, интересную для российской и иностранной молодежи. Таким образом, происходит взаимоотношение на почве культуры.
А какие темы уже обсуждались, например?
Очень много тем. Например, в какой стране лучше учиться. Сравнивались традиции разных стран, например, свадебные традиции. Было очень интересно. При этом показываются фильмы, фотографии. Например, деньги для жизни или жизнь для денег. Это уже, согласитесь, философская тема. В целом, за эти 5 лет в этом клубе дискуссионном прошло 25 встреч.
А кроме дискуссионного, напомните, еще какой клуб?
А еще клуб путешественников, потому что мы хотим знакомить более активно студентов иностранных с русской культурой, с Великим Новгородом, с площадками нашего музея государственного. Еще есть клуб арт. Это поход на выставки, на спектакли, в филармонию очень активно наши студенты ходят. Особенно интересен этот клуб тем, кто только приехал, языка еще у них нет или очень немного, а искусство все понимают.
Искусство объединяет.
Да. Еще есть клуб русской песни. Особенно популярен этот клуб летом, во время летней программы, которую мы называем «Летняя школа русского языка и культуры». Ну и в целом в течение года в этом клубе занимаются человек 10, которые охотно выступают на праздники. Сегодня мы их услышим.
Ну так я понимаю, что, в общем-то, сейчас деятельность расширена.
Да, конечно, потому что это не только клубы по интересам для студентов, но это и учебный центр. А учебный центр работает для иностранных стажеров, которые приезжают на разные факультеты от вузов-партнеров по разным программам. К нам приходят и изучают русский язык в каком-то краткосрочном варианте, не по университетским программам. Это эксклюзивные программы, часто меняющиеся под потребность тех, кто приезжает. И этот учебный центр работает с иностранными гражданами, которые проживают в Великом Новгороде. Это мигранты, трудовые мигранты, как их сейчас называют. Это те, кто получает вид на жительство, хочет стать гражданином России. Они могут изучать или практиковать или улучшать русский язык в этом центре.
Поздравлений в этот день было немало, и все они так или иначе подтверждали произнесенные ранее слова. Например, профессор из Аппалачского университета Барбара Ховард подчеркнула, что сейчас здесь изучают русский язык 3 американских студентов их вуза.
We have continued our collaboration with Appalachian State and Novgorod State University. I am bringing my second group of students here to work with schools.
Я очень рада, что мы находимся здесь. Это уже вторая группа студентов из университета Апалачи, которые приезжают в Новгу. Я очень рада, что наше сотрудничество продолжается. И кроме того, я бы хотела отметить, что здесь в этом году обучаются русскому языку 3 студента из университета Апалачи в Центре русского языка и культуры. И для нас большая радость, что русский язык для этих студентов станет частью их жизни. Спасибо, что вы нас принимаете.
А вот как звучала песня в исполнении студентов из Анголы, которые, заметим, только этой осенью приехали на подготовительное отделение.
Выйду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем.
И буквально на следующий день неделя продолжилась международной конференцией, посвященной эффективности остеопатии в аспектах здоровья и качества жизни населения. Своим опытом с новгородскими учеными и врачами делились гости из Франции и Бельгии. На конференции побывала наш корреспондент Екатерина Валова.
Пятая международная конференция «Эффективность остеопатии в аспектах здоровья и качества жизни населения» началась в Гуманитарном институте в Антонове, ну а продолжилась уже в Санкт-Петербурге. Открывая конференцию, ректор НУФГУ Виктор Вебер отметил, не случайно медицинская конференция проходит именно в Гуманитарном институте, ведь в начале 19 века, еще во времена духовной семинарии, здесь был открыт первый медицинский класс.
Несколько лет назад мы познакомились с Ириной Анатольевной, разговор зашел о том, что хорошо бы создать здесь центр тоже подготовки остеопатов, и мы пошли по этому пути. В конечном итоге, через наших коллег Санкт-Петербурга, мы уже подружились с Институтом остеопатии Парижа. Были там, познакомились с методикой их работы, и в конечном итоге мы заключили тройственное такое соглашение, создали кафедру остеопатии, восстановительной терапии на нашей базе. Вот. Это второй визит наших коллег сюда. Мы очень рассчитываем на укрепление вот этих международных связей, поскольку европейская школа остеопатии сильнейшая в мире, особенно очень сильная французская школа.
С приветственным словом к участникам международной конференции обратилась и руководитель областного департамента здравоохранения Галина Михайлова.
То, что медицинские работники, врачи и наши гости находятся в стенах Гуманитарного института, еще раз говорит о том, что практическое здравоохранение Новгородской области и наш университет, и наш институт медицинского образования представляет собой единую систему, которая работает на результат. Наш институт медицинского образования не только кузница кадров, но и это такой, знаете, паровоз движения медицинской науки. И сегодняшняя конференция говорит о том, что действительно медицина развивается, движется вперед, и мы, и практические медики, и научные деятели представляем одно целое. Эта конференция – своеобразная веха в развитии очень такой серьезной науки остеопатии.
Остеопатия – развивающееся направление медицины, где диагностика и лечение осуществляется руками врача. Она основывается на фундаментальном знании анатомии, физиологии, гистологии и биомеханики. О том, как проходит обучение на врача-остеопата во Франции, участникам конференции рассказал директор Высшего института остеопатии Парижа Жиль Вано.
И в 2007 sont apparus des décrets sur la formation et la pratique de l'ostéopathie. Ces décrets mettaient la formation à 2660 heures.
В марте 2002 года был принят так называемый закон Кушнера, согласно которому остеопатия получила официальное государственное признание. На первом этапе в этих указах дается определение остеопатии. Остеопат называется врачом первого обращения, то есть к нему можно обращаться напрямую. И остеопат является самостоятельным, ответственным, компетентным врачом, самостоятельным в выборе метода лечения, ответственным в смысле того, что он несет ответственность за этот выбор, и компетентным в плане того, что он сдал все необходимые экзамены для того, чтобы называться представителем этой профессии. Далее приводится следующее определение. Остеопатия – это системный подход, который после остеопатической диагностики позволяет выполнять различные виды мобилизации и манипуляции для лечения человеческого организма в целом. И целью этих мобилизаций и манипуляций является профилактика и лечение различных дисфункций с целью дальнейшего восстановления и поддержания здоровья человека. Остеопат не работает с органическими патологиями, которые требуют медикаментозного, хирургического или химического лечения. И эти положения, которые перечислены в тексте указа, их цель – обеспечить максимальную безопасность пациента. Студент, будущий остеопат, должен приобрести 6 основных компетенций за время обучения. Первая компетенция – это умение оценивать ситуацию, ставить остеопатический диагноз. Второе – это разрабатывать и вести остеопатическое лечение. Третье – выполнять проект лечения. Четвертое – поддерживать необходимое взаимодействие с пациентом в рамках назначенного лечения. Пятое – уметь анализировать и развивать свою собственную профессиональную практику. И, наконец, шестое – уметь управлять собственным кабинетом.
Отметим, что во время международной конференции был подписан трехсторонний договор о сотрудничестве между Новгородским университетом, Высшим институтом остеопатии Парижа и Институтом остеопатической медицины имени Андрианова.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». Так получилось, что праздничные майские дни дважды выпадали как раз на понедельник, и мы не успели вам рассказать о части событий в Новгородском университете, хотя, считаем, они должны быть в нашем эфире. Тем более, всего неделя отделяет нас от прошедшей 71-й годовщины Победы. Героизму и трагедии войск Северо-Западного и Волховского фронтов была посвящена Всероссийская конференция, которая прошла в Гуманитарном институте. Встреча приурочена к 75-летию начала Великой Отечественной войны и 75-летию формирования этих фронтов. Подробности узнаем от нашего корреспондента Екатерины Валовой.
Северо-Западный фронт был создан 22 июня 1941 года, расформирован в 1943 году. Войска этого фронта провели в январе 1942-го Торопецко-Холмскую операцию. К концу февраля того же года старорусская и демянская группировки противника были разъединены, а 6 дивизий в районе Демянска были окружены. К весне 1942-го войска Северо-Западного фронта вышли на рубеж реки Ловоть. Попытка провести новую старорусскую операцию на восточном берегу реки окончилась полной неудачей. В августе 43-го года фронт еще раз безуспешно пытался освободить Старую Руссу. 20 ноября 43-го года Северо-Западный фронт был расформирован. Об этих операциях также вспоминали во время Всероссийской конференции, а начиналось все с приветственных слов. Так президент Новгу Анатолий Гавриков поблагодарил гостей за участие в конференции и рассказал, что его родители тоже были бойцами Северо-Западного фронта.
Я вырос в семье участников Великой Отечественной войны. И отец, и мать мои воевали как раз здесь, вот на Северо-Западном фронте, Ленинградском фронте. Многое сделали для победы. Но они очень не любили рассказывать о тех событиях, хотя, так сказать, оба являлись орденоносцами. И, кстати, я сам многое узнал из тех сайтов, которые начали работать в последнее время под эгидой правительства, Совета ветеранов Всероссийского. Оказывается, что вот подвиги, которые совершали наши отцы, они приведены. И вот, так сказать, начинаешь понимать не столько вот само величие, которое, может быть, должно быть по определению. А начинаешь понимать, насколько искренними были вот эти наши люди и их порывы, и вот это желание встать на защиту Отечества. Вот это, пожалуй, был, наверное, самый главный вот всеобщий порыв, которым были охвачены молодые люди вот начала 40-х. И вот это, наверное, вот этот дух, он должен передаваться из поколения в поколение.
О том, что такие исторические конференции нужны именно сегодня, говорил директор Санкт-Петербургского института истории Николай Смирнов.
Война началась 75 лет тому назад. Прошло много времени. Пора уже забыть об этом. И как-то ни странно, сегодня очень многие бывшие граждане огромного государства Союза Советских Социалистических Республик считают, что да, пора об этой войне забыть. Если мы обратимся к сегодняшней истории прибалтийских государств, к сегодняшней истории Украины, к сегодняшней истории закавказских государств, то мы увидим, что отношение к Великой Отечественной войне кардинально изменилось там за последние несколько десятилетий. Это симптом. Это симптом, который для нас должен означать одно. Мы должны сделать все, чтобы память о тех жертвах, которые советский народ понес в годы Великой Отечественной войны, не стерлась у наших поколений, у тех, кто будет после нас. Мы должны сделать все, чтобы подвиг, совершенный советским народом в годы Великой войны, никогда не стерся.
Председатель Совета командиров поисковой экспедиции «Долина» имени Николая Орлова Игорь Неофитов подчеркнул, история Северо-Западного фронта неоправданно забыта.
Военная история Новгородской земли середины 20 века уникальна. Здесь происходили события, которые повлияли на как отдельные эпизоды, так и на ход войны в целом. Здесь рождались подвиги, примеров которых раньше мир не знал. А некоторые из них так и остались единичными во всей истории Великой Отечественной войны. 24 августа 1941 года в бою за Кирилловский монастырь у села Спас-Нерейдица политрук роты 28-й танковой дивизии Александр Панкратов своим телом закрыл вражескую пулеметную амбразуру. дав возможность своим атакующим бойцам ворваться в расположение опорного пункта противника. Этот подвиг стал первым в истории войны героическим актом самопожертвования во имя малой победы, из которой складывалась большая великая победа. А еще через 3 месяца, 29 января 1942 года, в устье Малого Волховца, нескольких сот метров южнее Кирилловского монастыря, при уничтожении опорного пункта противника, подвиг самопожертвования совершили бойцы бывшей 3-й танковой дивизии. Сержант Иван Герасименко, красноармеец Александр Красилов и Леонтий Черемнов закрыли собой амбразуры вражеских дотов. Этот коллективный подвиг так и останется единичным за всю историю войны. Мужество и жертвенность солдат Волховского фронта не дадут немцам окончательно затянуть петлю блокады вокруг Ленинграда в ноябре-декабре 1941 года. Не позволят одному из лучших генералов вермахта Манштейну осенью 1942 года повторить свой севастопольский успех. Здесь, на новгородской земле, еще первой военной зимой в тылу немецких войск будет создан и продолжит жить по советским законам первый партизанский край. Воины Северо-Западного фронта в июле 1941 года под Сальцами нанесут по агрессору первый успешный в войне контрудар. А осенью 1941-го фактически спасут Москву, остановив немцев в районе Демянска. Здесь под Старой Руссой в сентябре 1943 года из остатков нескольких частей будет сформировано одно из самых известных соединений Советской Армии – 150-я стрелковая дивизия 3-го формирования. В 1945 году штурмовой фланг 150-й Идрицкой ордена Кутузова стрелковой дивизии, флаг данной дивизии взовьется в Берлине над поверженным Рейхстагом и станет знаменем победы.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем наш проект «Русский глагол» и уже который месяц рассуждаем о грамматике русского глагола. И вот волей календаря у нас образовался такой перерыв. И я напомню вам, в последний раз мы говорили о причастиях и таком свойстве, грамматическом свойстве причастий, которое состоит в способности показывать ситуацию как признак или субъекта, или объекта. И это свойство основано на действии суффиксов, так, например, «слышавший», «услышанный». И называется оно «залог». А вот сегодня я пытаюсь вам рассказать о том, что это свойство показывать события со стороны разных участников стало не только свойством причастия, но и всего глагола. Потому что такие ситуации, такая потребность складывалась по отношению к разным глаголам. Ну, вот смотрите, я слышал звуки, например, какие-то странные звуки. А как интересно построить, если речь пойдет о звуках, со стороны звуков? Ну, мы с вами легко решим в современном русском языке. Какие-то странные звуки слышались издалека. Вот. И, значит, как же решать эту проблему? Специальных суффиксов в русском языке, таких как для причастия, в глаголе нет. Но можно было вот найти маленький круг глаголов, типа «белить», «белеть». Вот «белить» – это что-то делать белым, да, это субъект воздействует на объект, а «белеть» – это он сам действует, да, «вдали белела церковь», например. Там есть еще такие глаголы, например, «обессилить», «обессилять», да, «самому потерять силы». Но круг этих глаголов очень небольшой, и как бы суффиксы эти не получили распространения, это было невозможно, потому что уже структура глаголов сложилась. А вот русский язык прибежал, так сказать, прибегал к помощи местоимения, возвратного местоимения себя. Ну, действительно, это местоимение помогает нам строить такие конструкции. Ну, вот буквально сегодня я прочитала в газете «Ру», такой политолог Бофт пишет: там, где западный человек будет выбирать выражение, избегая называть негра негром даже на собственной кухне, наш себя удерживать не станет. Вот понятно, да? Удерживать кого-то, такого поспешного решения, и удерживать себя. Нормально, как будто бы так бы могли мы и делать. Но все-таки русская грамматика стремится, или во всяком случае стремилась, как-то включить это значение внутрь глагола или как-то присоединить его к глаголу. Тут на помощь пришло такое, значит, краткая форма этого местоимения «ся». Но оно немножко по-другому звучало. Сям, вот так, носовое. Вообще вот эти энклитические местоимения, они были для всех местоимений. Мя, тя и ся. Кстати, вот они снова как-то неожиданно вернулись в нашу речь в детских смс-ках. «Я тебя люблю», там вот это. И многие пишут, как это ужасно. Я так обрадовалась, думаю, вот, пожалуйста, древнерусский язык «мя», «тя», «ся», они вот тут как тут. И вот это самое «ся», оно сначала использовалось довольно свободно. Впереди глагола стояло, между глаголом и его распространителями. Вот я вам прочитаю, не знаю уж, как это будет близко звучать к древнерусскому звучанию русского языка. Ну, вот такие есть известные цитаты из новгородской летописи. Например, «Той же осени много зла ся створи». То есть сотворилось, как мы скажем, «ся створи». «Ся» стоит впереди глагола. Или, замечательно, это такой афоризм, известный нам как пословица, да? Копая под другом яму, сам же в ню, сам ся в ню ввалить. Ну, значит, кто под другого, то так, под другого яму, сам в ню, то есть в нее ввалит. Сам ся в ню ввалит. Где? Сам ся в ню ввалит. И вот постепенно это местоимение прилипло к глаголу и стало после окончаний. Поэтому уже в 20 веке лингвисты его назвали постфикс, как суффикс, префикс, постфикс. Вот это очень интересное явление. Ну, и мы говорим там «валится в яму», да, «сотворилось», да, можем сказать. Вот оно само сотворилось. А вот, например, в польском языке, который я часто вспоминаю, там эта частица тоже прилепилась к глаголу, но до окончаний. Сначала «сям», а потом окончание. Или оно вообще может перед глаголом, если вас хотят спросить по-польски, как вам это понравилось, а нравится «подоба щем». А спросят так, «як то щем подоба, пани?» Как это пани понравилось, да? «Щем подоба». То есть как-то одна и та же частица и в польском, и в русском, но по-разному они сумели найти свое место. Итак, в русском языке залог стал свойством не только причастий, как это просто индоевропейское явление, да, но и всего глагола. С помощью вот этой частички, в школе мы еще называли ее частичка, ну, теперь уже лингвисты говорят постфикс, он стал частью морфемного устройства слова, это «ся», да, которая, кстати говоря, зависит немножко от того, какая там, значит, звуковая структура. Если перед ней гласный, то она сокращается до одного звука «се», да, там «родился», но «родилась». Кстати, это было одной из проблем культуры речи. Но вот еще лет 20 я поправляла студентов, которые говорили, я старалась и не научилась. А сейчас уже никто так не говорит. Но, может быть, в какой-то среде менее образованной лингвистически еще можно услышать, что она одна и та же. Еще Пушкин так писал, да, «старалась». А сегодня уже это довольно строгое правило. То есть это «ся» выступает в двух видах. Ну, без предшествующей гласной «ся», а с предшествующей гласной «се» теряет свою вот эту гласную. И залог вместе с видом стал одной из двух цементирующих глагол категорий. Вот у всех он есть, у всех глагольных форм. Это интересно. То его не было, то он стал всеобщей глагольной формой. Ну и по нашей традиции, хотя я кое-какие примерчики приводила, но все-таки мы почитаем Мандельштама. Да, я выбрала стихотворение, написанное по такому ощущению весны. Написанное оно было в 1937 году. Это была воронежская ссылка. Ссылка, такое невольное пребывание в Воронеже. Но удивительное дело, что в эту ссылку вокруг Мандельштамов, а он был там вместе с женой, сложилось такой круг общения. И, может быть, поэтому, может быть, неизвестно почему, эта мандельштамовская ссылка оказалась для Мандельштама какой-то болдинской осенью. Он постоянно писал, и эти стихи рождались просто на глазах у людей. И вот одна из этих общающихся с ним людей, как он ее называл в другом стихотворении, «Ясная Наташа», Наталья Евгеньевна Штемпель, она оставила большие воспоминания. И в 70-е, 80-е годы, когда стало уже можно говорить о Мандельштаме, были они опубликованы, и многие исследователи теперь черпают там сведения, вот все обстоятельства рождения текста. И этот текст, который я вам прочту, он родился из такой прогулки по ботаническому саду, который, правда, Мандельштам здесь парк называет, да? И вот это, значит, 30 апреля, южный город, весна, вот почти что такая, как мы сейчас ее переживаем, появление листочков, лягушечи, казалось бы, ну, обычное дело, но в его тексте это превращается в такой вообще удивительный пейзаж. В общем, я вам сейчас прочту. «Я губам подношу эту зелень, эту клейкую клятву листов». Это клятва преступную землю, мать подснежников, кленов, дубков. Поглядите, я крепну и слепну, подчиняясь смиренным корням, и не слишком ли великолепно от гремучего парка глазам? Аквакуши, как шарики ртути, голосами сцепляются в шар и становятся ветками прутья и молочной выдумкой пар». Воронеж, 30 апреля. И вот в связи с нашим разговором здесь нам интересно вот это депричастие, подчиняясь смиренным корням. Тут как бы подчиняя себя. Вот это самое залоговое, да? Хотя странно подчинять смиренным. Но все странно в этом тексте, где просто видится, как поэту приходит одно слово за другим, там клейкая клятва листов, да, и почему-то клятва преступная земля. Почему она? Наверное, потому что она рождает всех подряд. И подснежники, и клёны, и дубки, и прутья становятся ветками, и это какое-то весеннее мгновение, в которое включен и автор, потому что он подчиняется смиренным корням. Ну вот такой маленький, так сказать, эпизод весеннего пейзажа и маленький пример залоговых значений русского глагола. Но, как выяснилось впоследствии, это «ся», постфиг «ся» развил столько разных значений, что этим разговором мы не можем ограничиться и специально поговорим об этом в следующий раз.
Ну вот, Татьяна Викторовна Шмелева, ведущая рубрики о русском языке, все еще у нашего микрофона, на этот раз с приглашением на диктант.
Дорогие новгородцы, я очень рада пригласить вас на наш открытый диктант грамотеи, который будет проходить уже в четвертый раз, и мы надеемся, что это будет уже традиция, новгородская традиция. В этом году диктант, как и в прошлые годы, будет в областной научно-универсальной библиотеке в Кремле, кто был, уже прекрасно знает это место, и состоится он в воскресенье, 22 мая в 13 часов. Это же будет Никола. Если кто-то пойдет в церковь, то вполне успеет побыть на службе и прийти на диктант. На этот раз тема нашего диктанта такая – история празднования Дней Кирилла и Мефодия, потому что мы все время говорим, что это праздник давний, восстановленный. А вот когда началось его празднование, как его отмечали, и в частности, как его отмечали в Новгороде, вот об этом вы можете узнать, придя на диктант. А главное, вы сможете собственноручным писанием отметить великий праздник славянского письма. Всех приглашаем 22-го в час дня в библиотеку.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером 16 мая за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!